Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 25 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается все самое лучшее. В том числе и о движении, об автомобилях поговорим. Но для начала доброе утро, мужчины, приветствую вас. Нет, я отказываюсь это видеть. Я отказываюсь это воспринимать. 359 тысяч автомобилей. Ну неужели мне нужно вот это вот повесить? То, что 359 тысяч автомобилей и 27 тысяч такси уже трудятся. Я думаю, что это зависла какая-то штуковина вчерашняя. И таким образом, в этот понедельник, 25 мая, мы с вами остаемся пока что без информации о движении, потому что есть ощущение, будто бы завис счетчик CODD. Сломался болезный. Устал показывать нам нашу активность. Но с другой стороны, может, и не сломался, может, действительно 359 тысяч. Но это требует подтверждения, граждане. Но не может быть такого, чтобы вот 25 мая мы вдруг все решились. Ну, правильно? Если я не ошибаюсь, по-моему, уже на 25 мая у нас приходятся детские последние звонки. Или я что-то путаю? Здесь сейчас специалисты должны будут подсказать. Мы сегодня, как будто бы в нашей памяти, должны повести наших с бантиками, наших с галстуками, наших всех таких нарядных, белоснежных в школу, чтобы они сказали ей до свидания этой школе. Хотя мне кажется, что за последнее время, ведь у нас же время по-разному течет, правильно? У нас у взрослых и у них у маленьких людей, у маленьких, больших, но маленьких людей время течет гораздо Но мне кажется, медленнее. Где-то быстрее, может быть, а где-то медленнее. И вот все, что касается обучения, это, конечно, бесконечно долго все длится. Я думаю, что вот эти вот несколько месяцев бесконечно долгого, длительного, утомительного, изнуряющего домашнего режима с этими удаленными уроками совсем как-то трансформировали вообще наших детей, их восприятие школы. И вот сейчас пойди напомни ему, что должен быть последний звонок, что вот сейчас там, в школе, а вот в это время сейчас в школе было бы что-то у тебя такое. Это, знаете, напомнило мне историю про походы в школу через территорию детского сада. Когда с младшим сыном мы идем, он начинает рассказывать свои воспоминания о том, как в детском саду было хорошо. Он говорит, а вот в это время мы сейчас выходили на прогулку там, или а вот в это время сейчас у нас завтрак там делается, как теплые воспоминания. Вот сейчас думаешь, а вот о завершении этого учебного года какие воспоминания у детей останутся? Что войдет в память, что отложится на ту полку долгосрочной памяти, с которой ребенок должен будет забирать воспоминания о своем, у кого-то третьем, у кого-то четвертом, у кого-то первом классе. Удивительная вообще вещь, мне кажется, для социологов и для инженеров человеческих душ исследовать вообще этот феномен. Все, так что, извините, я ушел не туда. Это все из-за того, что я не знаю, что вносить в графу понедельник, 25 мая, в моем списке плотности движения, плотности трафика. Я могу здесь только отправить нас в минувшую неделю и показать, сколько там было автомобилей. Смотрите, начиная с 18 по 22 мая у нас последовательно было 95, 95, 88, в среду провал, потом снова 94, 94 тысячи автомобилей. Сколько сейчас этих тысяч? Это вы, пожалуй, в условиях зависшего счетчика CODD, еще раз, ну не может быть ни при каких обстоятельствах 359 тысяч сейчас. Сколько-нибудь 100 с копейками может быть, потому что сегодня очередные послабления, очередные открытия, а где-то наоборот очередные усиления происходят у нас с режимом, с подмосковным, с московским. Но это все тема для обсуждения дальше уже, когда мы пойдем. Для начала я бы хотел нас всех познакомить с Константином. Константин, слушатель программы «Моторы» и зритель аккаунта моего. Да неважно где, это не имеет значения. Это все я к тому, что есть возможность у вас и помимо моторов заходиться с какими-то своими мнениями. И тот, кто скажет, что эти мнения остаются незамеченными, что эти конструктивные предложения остаются где-то в корзине, туда отправляются сразу, тот будет посрамлен прямо сейчас. Потому что я читаю и обращаю внимание на все, что вы пишете, и на все ваши предложения. Вот он пишет, Константин: слушаю моторы, правда, только после 7. Ах, после 7, Константин. А я решил исправиться уже сразу после 6, но неважно. В очередной раз могу подтвердить. Да-да-да, все хорошо. Но вот если бы только не жутко дебильная музычка. Но пару минут перетерпеть можно, пишет наш слушатель Константин из Москвы, вероятно. Дебильная музычка. Вот если бы вместо этих минут, ну там не пару минут, Константин, мы парой минут никогда не обходимся, если только речь не о Владимире Семеновиче Высоцком, который умел за пару минут дать суть. Вот, вот если бы вместо этих идиотских дунц-дунц-дунц мы послушали Джерри Ли Льюиса, Чака Берри, пишет Константин, Литл Ричарда и же с ними, эти минуты стали бы флагманом передачи и действительно... Что действительно? Стали зарядом на день грядущий. Ну ладно, отмечено, все. И дальше Константин уже начинает переходить к сути, там, как автомобильный. Константин, вы знаете, вот у вас эмоциональный был посыл, исходящий из глубин вашей, безусловно, музыкальной души. Сейчас, секундочку, а что у меня здесь? Нормально все со звуком? Без перегруза выйдет? Или как-то так себе, не очень, по-моему, звучит. А, сейчас, секундочку, я сделаю. Во, нормально, сейчас будет все хорошо. Поехали. Вот если бы вы знали, Константин, как вы в самую суть, в самое зернышко, в самый корешочек посмотрели происходящего здесь в эфире. Ведь я вас к этому все время и призываю. Ребятки, хватит сидеть там отмалчиваться. Давайте свои мнения сюда по поводу происходящего не только в мире, но и в эфире. Вы Элвиса хотели? Ну вот вам, пожалуйста, у него есть такие вещицы, где можно совместить и Элвиса, и, тем не менее, нашу утреннюю пилюлю. Может быть, кому-то и это нужно пару минут перетерпеть. Ну что ж, терпите, други! Как хочется мне спросить у вас, пилюлька, Алексей Истра, доброе утро, приветствую вас. Justice Project с нами, ваш слушатель, который наш слушатель, Антон Кустов и еще Евгений Пантелеев, Николай 74-й. Петрушка с нами, Роман Ясенева, Абдулхамид, деревенский парень, Галина, приветствую, Паштет и Зеленый Слоник тоже здесь. Это лучшие люди планеты, которые уже воспользовались возможностью заявить о себе в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира по 495-му коду. Очень скоро спрошу вас о движении. И сколько, по вашему мнению, сегодня людей больше, чем в пятницу, или, может быть, меньше? Это был просто король. Как известно, он не умер, он улетел на свою планету. Поехали в движение.
В движении.
7373948. Я напомню, здесь я могу полагаться только на ваш опыт, на ваше визуальное наблюдение того, что происходит на дорогах, магистралях Москвы, на кольцах, на радиальных. Вы въезжаете, выезжаете, и об этом нужно рассказать. Это рубрика «В движении», потому что она о движении, не только о пробках, о заторах, о проблемах, но и о тех участках, где сейчас проехать можно, о них тоже нужно рассказывать. Давайте, пока у нас отвисает счетчик ЦОДД, я напомню, он завис на показаниях 359 тысяч. Время дает правильное, как будто бы. Ну, в смысле, как будто это сейчас происходит. Но, тем не менее, 1359. Давайте в этой связи посмотрим на то, что Яндекс думает по движению. Яндекс думает, что 0 баллов пробки в столице. Никаких проблем пока что я не вижу, связанных с ДТП. Немножечко по ремонтным работам, но это, знаете ли, нормальное дело. Для конца мая, начала июня. Секундочку, я посмотрю, что на этом зависшем счетчике у нас было с перекрытиями. Ну вот тогда, на тот момент, когда он завис, перекрытий было 483 согласованных и 106 несогласованных. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе
приветствую.
Утро, Рома, Димон Лимон.
Димон,
Ром, ну
вот
сейчас
приятно.
Ехал по Трешке. Слушай, я такого давно не видел в это время. Машин очень много. Сейчас
так.
Еду по шоссе энтузиастов в область. А
так.
Центр... Прям поток вот реально идет. То есть машин очень много.
А что у нас сегодня, Димон, напомните, пожалуйста, что у нас сегодня возобновилось? Сегодня МФЦ полностью открылись, каршеринг.
Сегодня у нас МФЦ открылось, каршеринг открылось. Ну, вообще, да, у нас сегодня очень много чего открылось. Хорошо, парикмахерские открылись, но... Не получается, видишь, у них как-то.
Вот, это снова мы возвращаемся к теме. А что должно было открыться? То есть открылся каршеринг, который вот на тех условиях, на которые он открылся, он нам не нужен, правильно? Ну, на 5 дней брать машину.
Автомагазины еще открылись.
Автомагазины?
Автозапчасти, да.
Запчасти.
Около Руси проезжал, Русь открыта.
Какие-то автосервисы начинают тоже работать с осторожностью, там, с этими бесконтактным совсем. Все, ясно, хорошо, спасибо, Димон. Еще вы въезжаете. Доброе утро, здравствуйте. Может быть, вы готовы рассказать, как вы первый раз за 2 месяца въезжаете в Москву? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
Сегодня ехал в 6:30 по МКАДу, по внутренней стороне, от Ленинградки до Дмитровки в районе. В левом ряду ехала поливалка. Она ехала не по путным направлениям, а задом. Я был просто в шоке.
Это второй раз уже, кстати говоря. На минувшей неделе мы тоже встречали движение. Это что за акция такая у них?
Приближается просто катастрофически. Я быстренько уходить, смотрю, она задом едет просто. Это сумасшествие какое-то. Кто им вообще разрешает, вообще права выдают?
Слушайте, вы помните вот этот анекдот про еще когда у нас в части были про новых русских и малиновые пиджаки анекдоты?
Да.
Когда говорят, шеф, в английском поместье дело происходит, и ему из поместья охрана звонит, шеф, осторожный, там на трассе, говорят, какой-то идиот по встречке пилит. Он говорит, какой по встречке идиот? Здесь все на встречку выехали, придурки, все по встречке прут.
Да.
Вот примерно такая история, что для него все вы едете ему навстречу, он задом едет, никого не трогает. А
так
вы ему навстречу все пилите зачем-то в левой полосе. Еще раз, внимание, между Ленинградкой, правильно, внутренним
КАД,
между Ленинградкой и Дмитровкой туда, вот, левая полоса. Я напомню, МКАД – это такая магистраль у нас, у нее есть несколько характерных признаков у МКАД, у этой магистрали. Ну, во-первых, это самая длинная магистраль в столице. Да, может, и в мире вообще самая длинная кольцевая, но нет. Самая длинная. Еще она у нас скоростной считается, потому что разрешенная скорость движения 100 км в час. Я напомню, 100. А при нештрафуемом зазоре в 20 км нормально ехать в левой полосе 120. И на этой скорости... Да, еще одна характеристика МКАД. Это самая смертоносная трасса в Москве. Самая смертоносная. С одной стороны, по внешним визуальным признакам самая безопасная, потому что нет ни перекрестков, ни светофоров, ни пешеходных переходов наземных. Есть надземные, еще какие-то там. Нет ничего этого. То есть, казалось бы, это, в общем-то, просто прямая дорога с четким разделением на полосы, жесткими отбойниками между встречками, по краям вот этим, по обочине, жесткие отбойники. Казалось бы, самая безопасная и удобная магистраль. Но на ней... мрачный жнец собирает самый большой урожай ежегодно. Там гибнет больше всего людей. Это вот такая магистраль. Скоростная, собирающая больше всего жизней. И там, по этой скоростной, уже второй раз за неделю, ну, на минувшей неделе, второй раз за короткий промежуток времени мы встречаем поливомоечный автомобиль, который идет зачем-то задним ходом. Ну, проскочил он ехал на невероятной скорости 7 километров в час и проскочил свой нужный съезд, не успел перестроиться, бедолага. Нужно было съезжать на Ленинградку, а он проскочил просто ее. Ну, проехал как-то. Поэтому нужно задом сдать, и потом через 5 полос МКАДа, где-то 4, где-то 5, уйти вправо и съехать, наверное, на Ленинградку или развернуться. Я не знаю, что он там делает, но, в общем, ребят, это какой-то мрак. Пожалуйста, внимательно следите. А я, вообще-то, вы знаете, постепенно начал приучать себя к тому, что нефиг в левой полосе делать вообще, в принципе. Ну, вообще нечего делать в левой полосе мне. Как я пришел к этому? Давайте уже сейчас разовьем эту вещь в такую микротему. Закончились движением, 0 баллов, говорить не о чем.
Моторы.
Мужик с киркой ваяет теперь на проспекте Мира после ВДНХ и на третьем транспортном после Савеловской эстакады Justice Project. И вам тоже доброе утро. Балашиха, свободно, Волдер Аркадий. Елена Попова, вам тоже доброе утро. Лана Разина, и я вас тоже категорически приветствую и читаю вас в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот. В одно слово, как слышится, так и пишется. Потому что это наш телеграм-бот-мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения, а вы нас читайте в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Окей? Радио говорит МСК. Сюда вы заходите, чтобы читать важные новости. Сюда вы заходите за аналитикой. Сюда вы заходите понять, а что, собственно говоря, происходит сейчас в городе, стране, мире, ну и так далее. Это радио говорит МСК. Не забывайте. Вот про ощущения. Можно я скажу вам про несколько ощущений? Значит, по моим ощущениям, я придерживаюсь своей прошлой позиции, я ее не меняю. Хочу сказать, что людей хороших больше. У нас сейчас больше хороших людей, чем просто людей. Больше людей, которые постепенно начинают вот в связи с этой изоляцией, домашним режимом, расслабленным движением, общим тревожным ощущением, внутренним, психологическим, становятся спокойнее. Тем не менее, появляются люди, ну вот эти, ну вы сами знаете, мы уже неоднократно к этой теме с вами обращались, неспокойные, мечущиеся души, гнетущиеся души какие-то. Вот. Их не очень много, но тем не менее их достаточно для того, чтобы общий сумбур вносить в движение. И пока у сотрудников ГИБДД, у сотрудников правоохранительных органов есть дела поважнее, чем, ну, собственно говоря, сама безопасность движения. А это действительно важные вещи, контролировать въезжающие автомобили, проверять, каждый ли автомобиль внесен в базу, есть ли у него право и основание находиться на дороге. Причем это хорошо было видно, вы знаете, где я увидел воочию, как работает эта система? В Домодедове, но не в аэропорту, а в населенном пункте. Занесла меня судьба автожурналиста, легкая и прекрасная, на минувшей неделе в пятницу в Домодедово. И там, в городе, блокпост такой настоящий. Я вспомнил свои приезды на Кавказ. На Кавказе это как-то так вот, ну, не то чтобы органично выглядит, но ты понимаешь, что, наверное, оправдано как-то появление блокпостов где-то в каких-то местах. Ты приехал в гости, не знаешь, как тут все организовано. Ну, наверное, нужно, чтобы тут стоял блокпост. Ну, хорошо, ну, люди вооружены. Такой же блокпост на въезде в город, но только там не вооруженные люди, а просто сотрудники стоят. И вот прям видно, конкретно видно, как человек в планшет и в поток. В планшет и в поток смотрит, в планшет и в поток. И так выуживает оттуда, выдергивает по одному автомобилю. Ну, то есть это уже отчасти, это еще не полностью работающая система, но, тем не менее, такой зародыш, эмбрион системы, которая в будущем, я надеюсь, перерастет во что-то такое интеллектуальное, умное, что позволит сотрудникам точечно останавливать автомобили, а не вообще все подряд в надежде на успех. Ну, то есть у меня есть надежда на то, что этот процесс превратится в процесс осмысленный, а не в лотерею. Потому что пока до этого момента сотрудники всегда играют в лотерею. Они вытаскивают, выдергивают из потока в надежде, что сыграет или не сыграет. Нормальный человек, нет, нормально у него изо рта там, ну, обычным, чем у человека по утрам изо рта пахнет у него. Или чем-то необычным выхлопом каким-то. Вот я надеюсь, что этот процесс вскоре станет интеллектуальным, и не каждого начнут выдергивать. Ну, то есть система работает, Потом, что еще замечания какие? Истероидов много, в области больше почему-то. Не знаю почему. Может быть, сказывается вот это вот ощущение чуть меньшего контроля со стороны камер, там, автоматизированных, всего остального. Может быть, еще какие-то причины. Но в области за Московской кольцевой как-то вот меньше заметна вот эта трансформация, успокоенность водителей. Вот. Исходя из всего, из истеричности людей и исходя из того, что пока что правоохранители наши не могут заниматься в полную меру, в полную силу вот, безопасностью, я сделал для себя вывод. Давай, говорю я, Роман, сам себе, давай попробуем проведем эксперимент такой социальный. А что будет, если не ехать в левой полосе? Ну вот если перестать участвовать в бадании. Ну, то есть конфликт всегда в конфликтной ситуации. Вот мы с вами любим здесь возмущаться, да, особенно в «Достало» рубрике, там, дескать. Вот эта категория граждан нехороши. Ну, они нехороши. Приходится постоянно спорить с ними, подрезают. Вот это вот. Ну, нехороши они, нет, нехороши. А если перестать с ними контактировать? Ну, в целом, уходить от прямых столкновений. Ведь лучшая битва — это не состоявшаяся битва, вспоминаем мы нашу древнюю народную мудрость, правильно? Не состоявшаяся битва — лучшая битва. Ну, для всех сторон, я так думаю. Вот. И в конфликте всегда участвуют две стороны или больше. Ну, для конфликта. Да только если это не шизофрения, и ты сам с собой споришь. Вот. Две стороны или больше. Вот я думаю, а если мне перестать быть стороной конфликта? Ну, перестать. Ну, попробовать намеренно уходить от этого. И первым шагом для меня стало покидание такой, с одной стороны, удобной, с другой стороны, неуютной левой полосы. Потому что левая полоса на Кутузе, вы уж меня простите, но левая полоса на Кутузовском проспекте, это, конечно, вещь в себе. Это такая вещь, которая позволяет тебе ехать как будто бы чуть быстрее общего потока, но ты постоянно чувствуешь себя как в самолете. Вот как в самолете. Я не знаю, есть ли среди нас люди, которые избавились полностью от аэрофобии, но даже те, кто утверждает, что избавились от нее, не испытывают ничего негативного, тем не менее, испытывают. Все равно где-то фоном присутствует тревога постоянная. Вот пока ты в самолете летишь, у тебя тревога, потому что ты находишься в среде неестественной для себя. Это не природная среда для человека. 10 километров высота над землей и скорость 900-950 километров в час. Нет, природа не придумывала нас для того, чтобы мы занимались вот этим. И поэтому, когда ты в железной трубе сидишь там, у тебя постоянное ощущение тревоги, даже если ты спокоен, даже если ты знакомишься с новинками кинематографа, там сидишь в этой мультимедийке самолетной, смотришь фильмы, все равно фоново присутствует тревога. Маленький толчок, турбулентность, и ты уже все. Ты уже глазами смотришь фильм, а в голове в твоей картины разные. Падающих самолетов, искореженных кусков металла, еще что-то такое. Вот эти ощущения примерно испытываешь, идя по левой полосе по Кутузе, но не так, что там ночью, когда все свободно. Нет, а когда так более-менее плотное движение, но все свои выбирают 80-100 км в час. Тревожно там. Я пошел в левую полосу. И хочу вам сказать, мир не рухнул. Вот было ощущение, что это концептуально изменит всю вселенную для меня. Что это перевернет все, что я тут же везде начну опаздывать. Что тут же все в окно начнут мне кричать «Лузер!» Там, «Пропердыкин!» какой-то, «Что ты едешь? Водила! Шефа потерял!» Или «За шефом не успеешь!» Ну, рейндж-ровер у меня длинный. Такие автомобили, как правило, для заднего правого, а вовсе не для водителя. Ну, ясное дело, что я думаю, сейчас в среднюю поеду, и тут же, а еще и чистый автомобиль. Знаете, вот это вот, ведь одна из возможностей превратить автомобиль, в котором, как правило, за рулем водитель, а не владелец, ну, там, семерку BMW, к примеру. Как правильно превратить этот автомобиль в автомобиль владельца, чтобы ты воспринимался владельцем за рулем, а не водителем. Автомобиль должен быть грязным. Он должен быть грязный, в хлам. Потому что такие автомобили не бывают у персональщиков. Нет, потому что каждый такой автомобиль всегда в отдельный момент времени должен быть чистым. Он всегда должен быть как будто бы только что из моечки. Вот. А мой при переобувке помыли, и он чистый. Я думаю, все, в средней полосе точно заклеймят. Мир не рухнул. Ребят, все нормально. Я жив, здоров и больше того. Ты начинаешь понимать какие-то иные вещи, совсем, совсем иные. Иногда, знаете, попадая в мегаполис, для того, чтобы понять истинный ритм, там, найти какую-то возможность коммуницировать с людьми, нужно ускоряться. Но вот первое, что приходит в голову людям из небольших городов, приезжающим в мегаполис, неважно из каких городов, из Кентукки, приезжающего в Нью-Йорк, это разогнаться. Что должен сделать человек из провинции? Разогнаться должен здесь. Он должен побежать. Он должен ускориться для того, чтобы попасть в ритм города. Правильно? А иногда нужно остановить. Слушайте, я только что, мне кажется, случайно сам набрел на ответ, нашел ответ на концептуальный вопрос, почему люди с другими регионами, не московским, как правило, превращаются в каких-то истеричек у нас на дорогах. Это они так пытаются просто войти в коммуникационный темп мегаполиса. Ну подумайте на секундочку, ведь это то же самое, что ты, попадая в метро, идешь со своей обычной скоростью. Ну там, приехав откуда-нибудь, где нет метрополитена. Ты не понимаешь, почему тебя все толкают, почему наступают на ноги тебе, почему в спину ты получаешь толчки какие-то. Тебе всего лишь нужно ускориться в три раза. Начинаешь бежать или идти быстрым темпом, все, все хорошо, все нормально. Ты уже даже с кем-то познакомился. Вот тут ты уже быстро идешь, даже перебросился с кем-то фразой, узнал какую-то важную информацию. Я думаю, что истеричные люди с региональными номерами — это неплохие люди. Это просто люди, не умеющие правильно ускоряться, приобретать вот этот вот импульс движения города. Ну, в общем, в левой полосе мне оказалось быстро, но некомфортно, а в средней ничего. Давайте сейчас коротенько, вот коротко, совсем коротко, потому что это ведь одна из тех претензий, наша внутренняя претензия к нам же самим, наряду с другими классическими претензиями, там, обочечники. Ну, нравится, обочечники нас достают. Окей, обочечники. Люди без поворотников. Окей, люди без поворотников. И происшествие в левой полосе. В большинстве случаев все, что происходит неприятное на дорогах, как правило, происходит в левой полосе. Здесь встречка, здесь бодание за право ехать быстро. Ты думаешь, что если знак 60, ты должен ехать 80. И тот, кто едет перед тобой 70 в левой полосе, воспринимается Пропердыкиным и главной причиной всех твоих бед. Правильно? Тормозом. Все. Ну и так далее. Все, и в результате все науки, вот эти вот уроки, которые преподаются на дорогах оттормаживаниями, тоже происходят в левой полосе. Зачем вы едете в левой все время? И небольшое голосование. Вы постигли эту науку чуть раньше меня. Чуть раньше меня постигли науку. Вот это движение вне левой полосы. Движение там, где обитают нормальные люди. 134, 20, три варианта. Три варианта голосования. Да, давайте прям три возьмем. Значит, продвижение в левой полосе, ребят. Ну и ко всему прочему, это еще и разминка. Мы должны сейчас вспомнить, как мы голосуем. 134-21-35. Обычный телефон, обычный городской телефон. 8495 и далее. 134-21-35. В левой полосе вы едете всегда. Как только есть такая возможность, вы тут же перепрыгиваете в левую. У вас есть на это причина. 134-21-35. 134-21-36. Иногда. Иногда вас можно встретить в левой полосе. Ну, там, выходите на МКАД и понимаете, что вам 15 километров ехать. Ну, в левую быстренько стараетесь уйти, зачем? 134-21-36. Иногда. Голосование уже идет. Ну, и, наконец, 134-21-37. Никогда в левую вы не попадаете. Не только для обгонов, но только тогда, когда это, в общем-то, и должно происходить. С точки зрения безопасности, там, правил и всего остального. Никогда в левую не стремитесь. Только там для обгона. Ну, в общем, это очень редкое для вас событие. Ваше появление в левой полосе. В основном ваше движение где угодно. 134-21-37. Никогда. 134-21-36. Иногда. И, наконец, 134-21-35. Вы все время ерзаете по левой полосе. Зачем? Через пару минут разберемся.
Моторы.
6.34, 33, 34, да неважно. Мы продолжаем. 7373948. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Что вы делаете в левой полосе постоянно? Зачем вам это нужно? Доброе утро. Да, здравствуйте. Вы в эфире говорите, доброе? Нет, не получилось. Еще раз. Нет. А нужно было тот отбить. Или мы есть уже в эфире? Нет, мы. Видите, понедельник не только у вас. Понедельник еще и у нашего телефона. 7373948. 7373948. 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, это не от человека больше зависит, а от машины. Но вот если машина, грубо говоря, вот я сейчас, например, еду, Фиат Добла, у него там мотор 7 лошадиных сил. Вот, он предназначен для того, чтобы возить слонов полутушами. Вот,
да.
Куда на нем лезть в левом ряду? Или вторая машина, моя личная уже, Паджеро Спорт дизельный первого поколения. Но он тоже 110, для него это вообще абсолютный максимум. Поэтому я в левую полосу не ездил на нем. А были случаи, когда вот сажусь на какую-то машину, которая может. Вот. Но там на ней, ну, просто некомфортно ехать 70-80. Поэтому, естественно, прешь.
Вот ну, так. Вот, спасибо вам большое, да, это мнение, безусловно. Значит, смотрите, по пунктам. От автомобиля ситуация парадоксальная. Но если сейчас спросить вас, кто у нас самые отвязные ёрзальщики из полосы в полосу и самые безбашенные слаломисты, ну, то есть вот эти вот истероиды, окажется, что только часть из этих людей на действительно достойных автомобилях, ну, автомобилях, которые соответствуют подобному поведению. В нашей голове, во всяком случае. Она разная, BMW, Infiniti и все остальное. А львиная доля — это Солярис и Рио. Послушайте, это люди, которым нужно, как мне представляется, нужно доказывать свое право полноценного участия в движении. И это право они доказывают агрессивным поведением. Ну, агрессивность. То есть нужно заявить о себе максимально агрессивно, и тогда вроде бы твой автомобиль уже не такой, ну, и не такой уж и простой, и ты вроде бы уже и право имеешь на что угодно. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. У нас идет голосование про левую полосу, и вопрос, зачем вы там, если я уже не там. Все, я уже оттуда выпал. Все, ребят, не ищите меня в левой полосе больше. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Вы в эфире, я вас слушаю внимательно. Алло. Здравствуйте. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Борисов. Я не адепт левой полосы, но свои плюс 19 забирать люблю.
Но как это совместить? Забирать свои плюс 19 в средних полосах неудобно. Время от времени приходится выпрыгивать налево.
Все время приходится выпрыгивать, но если есть возможность ехать правее, я еду правее.
Ой, скажите, а откуда вообще у нас вот это стремление занимать левую полосу? Ну вот, делать ее обычной для движения, даже когда справа все свободно. Вот вы обратите внимание, сейчас вы едете, у вас же там более-менее свободно, правильно? На дороге. И в левой полосе больше всего автомобилей. Никто в средней не идет. Почему это происходит?
Это из области любителей обочин. Моргало.
Не знаю. Нет, вот, ну нет. Ну вот смотрите, я до пятницы, я был левополосником. До пятницы, признаюсь вам, левополосником был. При этом я не любитель моргать. Я вообще никогда на обочины не выезжаю. Ну не то, чтобы я начинал там прижимать тех, кто выезжает на обочины. Ну в смысле, ну пару раз было когда-то. Потом я подумал, что... Что-что? Ну, что жизнь сама научит, жизнь сама накажет, а вы отпустите, ну, так вот у меня в голове. Ну, сама жизнь накажет, вот, ну, рано или поздно справедливость, она приходит. Вот перестал бодаться и вообще веду себя, стараюсь вести себя крайне, ну, ботански, ну, как ботаник за рулем, вот так и стараюсь себя вести. Может быть, это небольшой социальный эксперимент у меня внутри, такой психологический эксперимент, и вот сейчас я его провожу. Но, тем не менее, если бы самому себе проанализировать, мне нужно было зачем в левую, я не понимаю. Единственное правильное, но такое более-менее аргументированное, научное объяснение левополосного движения я получил, вы не поверите, я получил от девушки, ну, неважно, водительницы. И больше того, это объяснение, оно парадоксально, простое, но парадоксальное. То есть, казалось бы, левая полоса, типа, самая опасная, скоростная, все остальное. Она говорит, а мне потому что так безопаснее, потому что я точно знаю, что с одной стороны мне не нужно контролировать автомобиль. В левой полосе, с левой стороны ты не ждешь никого, что тебя начнут обгонять, подрезать с этой стороны. Все, там встречка или жесткий отбойник. Мне так просто не так страшно ехать в левой. И она вот все, больше разумных объяснений я не получал, никогда, нет. И подтверждение того, что природно ехать не по левой, ты получаешь каждый раз, выезжая за границу куда-нибудь, за рубеж, в Европу в какие-нибудь, где левая полоса действительно просто для обгона, она всегда свободная, и если ты собираешься ехать по ней долго зачем-то, ты просто оставляешь поворотничек включенным, там, пошел на обгон, включаешь левый поворотничек, выезжаешь в левую полосу, и так с левым поворотничком мигающим едешь по левой. Таким образом показываешь, что да, ты в левой, едешь долго, но просто ты сейчас хочешь еще пару автомобилей опередить, и все равно потом перестроишься. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Значит, феномен левой полосы пытаемся объяснить сами себе. Впервые, может быть. Доброе утро, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Павел, Москва.
Да, Павел, вот, очень приятно.
Вот, как только сказали, я как раз выезжаю на МКАД, еду вот сейчас за шефом. Вот, ну, 120, 119 держу, да. Ну, вот теперь я никогда не моргаю тоже, но у меня дизельная посадка, вот, ей хорошо. И никогда не моргаю никому, надо обедать. Но я вот приедусь, просто еду, спешу все время, как
бы. И, вот, и поэтому говорю, нужно... Понял. И поэтому левый полос не очень хорошая связь. Что характерно, что-то разбаловалась наша связь с вами громко. Я чувствую, что вы хорошие люди, подключаете телефоны к автомобилям. Но вот, видите, Volkswagen Passat. Громкая связь, в общем-то, так себе. Голосование я напомню. Еще раз напомню, и через минутку уже остановим его. Скажите, пожалуйста, ваше поведение не сейчас, не вчера, а вообще в целом, если проанализировать ваше поведение на дороге, именно геопозиционирование ваше на дороге. Ну, если бы посмотреть сейчас на обычное ваше поведение, то, как правило, обычно вы всегда стараетесь ехать в левой полосе, занимать ее всегда, всегда. 134, 21, 35. Это рабочая ваша полоса, левая. 134, 21, 35. Иногда туда попадаете. Ну, по разным причинам. Не всегда, но часто. 134, 21, 36 тогда. Не всегда, но часто. 134, 21, 36. Ну и, наконец, 134, 21, 37. Никогда туда не попадаете. По разным причинам. Может быть, испуг, может быть, еще что-то, может быть, супруга ваша слишком часто нервничает в левой полосе, требуя, чтобы вы чуть помедленнее и в средней. 134, 21, 37. Старайтесь никогда там не попадаться на левой полосе. 25, нет, 29, 47, 24 сейчас. 29, 47, 24. Самый массовый ответ — это иногда попадаю в левую. Это такой, знаете ли, психологический ход. Пытаетесь сами себя обмануть? Вариантом «иногда» хотите обмануть сами себя? Не выйдет. Если иногда, то я знаю вас точно. Значит, всегда. 134, 21, 35. Всегда 134, 21, 36. Иногда 134, 21, 37. Никогда в левой полосе вы не попадаетесь. Да, доброе утро, слушаю. Ну, не обитаете там вообще. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Алло, доброе утро, Роман,
да,
Владимир.
Да, здравствуйте,
вы Владимир. Вы подтвердили мой вывод несколько лет назад. По поводу левой полосы сделал.
Да.
Когда сзади... машина оттормозилась с таким визгом и с таким дымом. Мне так страшно стало, честное слово. Я ушел во второй ряд, и теперь сейчас езжу только... Ну, стараюсь ездить по...
Не, по крайней подтвердите левой. Мое ощущение, что дольше ехать ты не стал, а спокойнее на душе стало гораздо, гораздо спокойнее. Ну, правда же?
100%. Вчера ездил по МКАДу во втором ряду слева. Вы знаете, ну, ощущение... ну спокойно ехал, никого не трогал.
Во всяком случае, ты точно знаешь, что ты о ремонте дорог узнаешь заранее, об отбойниках бетонных в левой полосе. Ты не встретишь поливомоечный автомобиль во второй полосе слева, правильно? Да, ты не будешь бодаться ни с какими идиотами, спасибо большое, которые считают, что ты едешь слишком медленно, и ты должен ехать гораздо быстрее. И вообще у тебя как-то жизнь меняется к лучшему, и даже пищеварение как-то работает иначе. Почему эти люди, приезжая в Европу, не доказывают это право там, спрашивает Пут-Пут. Ну, имеется в виду те, кто ведут себя отвязно и агрессивно, и пытаются пользоваться левой полосой как неким показателем, право на динамику, на отвязность и на все. Я не знаю. Ну, в смысле, я знаю, но это глубокий анализ. Нет, у нас пока не отвис еще счетчик движения, поэтому, товарищи, не могу вам сейчас сказать, какое количество автомобилей в столице у нас висит эта штуковина. Единственное, что вы можете делать, это вы можете подтверждать или опровергать уверенность нашу в том, что сегодняшний понедельник будет днем с самым большим количеством транспорта. Вот где находитесь сейчас, можете делать небольшие свои замеры ощущенческие и об этом писать, как и где плотно по движению. Да, давайте еще про полосу. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Сейчас мы путем проговаривания важных для каждого вещей будем немножечко трансформировать и свое тоже поведение, модель поведения на дороге. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей Чеховский.
Сергей, ну давайте научим людей безопасно ездить, без нервов, без стрессов,
вот
без всего.
То, что у вас, у меня такая самооценка произошла год назад. Я про это вам рассказывал, что ушел с левой полосы.
Как изменилась ваша жизнь? Вот давайте, как...
Только в лучшую сторону.
Конечно. Синяки, мешки под глазами исчезли. Кожа стала так гладкой, бархатной. Кожа из кожи апельсина превратилась в кожу персика. Пищеварение...
Можно посмотреть, что творится слева и справа, спокойно.
Да, абсолютно.
Но кроме этого, я пошел еще дальше в этом эксперименте.
Так.
Даже вот по Симферопольскому, когда... Можно ехать 110, получается 130.
Да.
Даже ночью я попробовал ехать на круизе, допустим, 90-95, когда все четыре полосы спокойны, это свободны. И получается, едешь, допустим, 50 километров на круизе, такой и скорости,
и все столько равно всего, ничего... столько всего и... умного придумываешь, столько всего про жизнь начинаешь думать, правильно?
Да,
у тебя,
да, да.
У тебя голова начинает работать, она работает не на то, чтобы контролировать встречку, там, ждать, пока прилетит, и спасибо вам большое, абсолютно железобетон. Где-то твоя голова занята не тем, что ты операционная, вот операционная память твоя, ну, та, что работает прямо сейчас, она загружена вовсе не вопросами безопасности. Там как бы вот что-то там следить, чтобы никто там не вылетел тебе, следить за встречкой, постоянно думать, так, не лопнет ли там колесо. Ты спокойно едешь и думаешь о вещах совершенно других. Этажерочку вот эту вот повесил на дачке, да, надо бы еще лаком вскрыть. Или морилочки сначала, чтобы придать такой благородного, благородной темности дереву придать, а потом структуру проявить ее, а потом лаком покрыть, да. А вот здесь, может быть... посадить петунью на дачу, может быть. Вот это вот еще. Полисадничек на выходе. Да. Живую изгородь поставить, чтобы соседи идиотов не видели. Начинаешь думать о вещах, о каких-то... У тебя открывается возможность использовать по назначению оперативную память твою и все на свете. Все, остановим голосование. Спасибо вам большое. Вот его результаты. Итак, движение в левой полосе. Внимание. Я всегда иду по левой. Всегда. Всегда, когда есть возможность, ищите меня в левой полосе. 32%. Иногда попадаю в левую, от случая к случаю, не могу сказать, что редко, но и не часто. Иногда. 47% самая массовая категория. И, наконец, люди, которые никогда не появляются в левой полосе, в принципе, пренебрегают ею. 21%. Вот должно быть иначе. Второй вариант должен стать, второй вариант должен быть третьим. Третий, вероятно, вторым. Ну, а первый, ну, что делать с первым? Ну, первый так первым и остается. В общем и целом нужно констатировать, что 32 и 47, в результате у нас 79%, тем не менее, это люди, которые занимают левую полосу либо время от времени, либо всегда. Большой процент. Ребят, я хочу заразить вас своим опытом. Попробуйте, попробуйте. Сначала вам будет некомфортно. Сначала у вас будет возникать ощущение, что вы не в своей тарелке, что вы попали не в то движение. У вас будет возникать ощущение дискомфорта, от, может быть, даже от скорости. Так бывает, знаете, когда долго-долго идешь по автомагистрали, там 110 разрешенные, и потом ты выбираешь свои 128, 129, и так долго-долго часами едешь куда-нибудь далеко, а потом въезжаешь в деревню с ограничением 50. И ощущение, что ты пешком плетешься. Ну, невозможно, как 60. И хочется открыть дверь и начинать ногой подталкивать автомобиль по самокатному так. Ну, чтобы чуть-чуть быстрее, может быть, ехал. Это все иллюзия. Вот первое, первое время, первые ощущения будут дискомфортными. Но это иллюзия. Не спешите. Скоро легкость придет, нормально. Вы почувствуете кайф от этого. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе. Это все возрастное, говорит деревенский парень.
По движению.
Давайте.
В районе Зеленограда, в сторону Москвы. Да. Вот там дорожки перекрыли все, кроме одного ряда. Так что намечается адок. И, в принципе, наверное, можно объехать через сам Зеленоград. Потому что это, ну, выезд после.
Еще раз, это по Ленинградке М10, которая, правильно я вас понимаю?
Да, да, М10, да, старый.
Зеленоград. Спасибо большое. Я вижу эту пробку. Спасибо, Яндекс ее показывает. Я просто так далеко не заглядывал. Действительно, копающий человек. Зеленоград. Объехать можно через город, потому что это как раз вот... вам нужно будет проехать весь город как раз через Зеленоград. И все это в пробке. Можно через Зеленоград. А можно, если сильно заранее выезжаете, по платочке двинуть. Хотя, конечно, жаль отдавать за маленький участок бесплатной магистрали пробочной, отдавать деньги, платить за М-11, когда дальше все более-менее свободно. И, кстати говоря, смотрите, стали появляться первые пробки, и там же на Московской кольцевой это Алтуфьевское шоссе, внешний МКАД в районе Алтуфьевского шоссе, до шоссе километра за два и после пробка. Причину я не вижу. В чем причина, не знаю, но вижу, что там тяжело. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе, говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр. Александр. Вы знаете, вот по поводу вашей мечты, назовем это, да, чтобы все...
Ох, несбыточные, мне кажется.
Несбыточные, да. Ну, смотрите, я считаю, что здесь должны сойтись, вот, как говорится, вот три фактора. Человек, первое, должен вырасти, вот просто вырасти внутри себя как человек, да, то есть, ну, второе, у него должна быть непременно... нормальный, хороший автомобиль, вот объясню, я сейчас по себе скажу, да. И третье, у него должно быть все нормально в жизни, да, не просто вот морально он вырос, а еще и в жизни все нормально, то есть объясню, вот я когда был молодой, у меня было очень хорошие, дорогие машины даже, да, по тем временам. Да. Но я гонял по левой, ну вот, вообще, то есть там, вел себя плохо, был хулиган, да. Вот, где-то к 30 чуть-чуть успокоился. А вот к 40, ну сейчас уже 46, да, ну вот, грубо говоря, к 40, когда обзавелся семьей, дети, дом, квартиры, там, вот, вот все нормально, машина очень хорошая, одна и вторая, да. И я не еду по левой полосе, не до того, еду в середине, почему? Вот, вы знаете, я вот еду на Мерседесе, да, к примеру, и я еду в средней полосе, и мне комфорт, я еду и кайфую, и вот эти солярисы, которые меня обгоняют, я, ну, как бы сверху, с высоты думаю, ну, ну, спешите там, ну, вот, мне на вас плевать, но до этого состояния надо вырасти, это даже вот возрастное, деревенский парень написал, да, что это возрастное, действительно, это немножечко еще и возрастное, потому что молодому пацану, ну, не колочешь ты в голову, что не надо там ехать, вот мне сейчас есть что терять, вот, вот физически, морально.
Спасибо вам большое. Спасибо, потому что да. все собрались и все сказали, что, ну, вот, что слышу я для себя. Что ты, Щукин, постепенно превращаешься в пенса. Все, кранты, прошла молодость, скажите мне, пожалуйста. А нельзя, чтобы приходила мудрость, но при этом ты все еще считал себя молодым в душе? Можно так считать? Можно? Нет, не получается. Спасибо вам. Ну, на самом деле, прям хорошо. То есть ощущаешь себя постепенно успокоенным человеком, которому уже и спешит, и некуда. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе. Есть возможность, скажите еще и о движении, где вы въезжаете, что видите в окно там у себя. Доброе утро.
Добрый день, доброе утро, точнее. Сейчас вот хочу сказать по поводу аварии у Алтуфьева.
Давайте.
На МКАДе. Там разметало по всей... Наверное, полосы на три аварии серьезные. Скапливается пробка и с одной, и с другой стороны. Ну, со внутренней стороны, я так понимаю, что это зеваки.
Так, ну а что касается вот вашего поведения на дороге, левая полоса,
ну,
и
вот
связь
и
с возрастом?
Ну, я скажу, что очень много белых и пушистых. Я этому не верю, судя по тому, что опыт большой и стаж большой вождения. Просто я не знаю, так привычка ехать более, ну, левее, потому что более скоростное движение в левых полосах. Угу. Ну, вот лично я стараюсь ехать, когда трафик приличный, полевее, а если есть возможность, ну, конечно, туда не лезть, потому что скорая помощь, милиция и так далее.
Ну, и есть такое дело. Спасибо вам большое. Все, принимается. Закрыли эту тему. Еще раз я напомню вам голосование, результаты нашего голосования. Здесь мы с вами говорили, это обсуждение было посвящено переходу на какой-то новый энергетический уровень меня. Переход меня на новый энергетический уровень. Я решил провести социальный эксперимент сам над собой и перестал пользоваться левой полосой. Все, ребят, там меня не ищите. Я всегда в центре. Тем не менее, напружиненный. Я всегда готов, если нужно, рвануть. У меня есть для этого все технические особенности. Все на свете и лошадиные силы. И самое главное, очень много крутящего момента. А теперь еще и летняя резина. Ой, как кайфово на летней резине. Мы же я вот два дня ездил с открытым окном. Открываю окно зачем? Затем, чтобы на тех улицах, где спокойно и тихо, где уже зеленые деревья, вот это все, слышать просто шептание резины, шепот. Она шепчет, она так мягенько-мягенько это делает. И ты думаешь, боже мой. Вот это наряду с утренним переливом птиц, наряду с ранними в 4 утра этими восходами солнца, вот это еще один признак наступления великолепного летнего сезона. Это когда ты открываешь окно и слышишь тихий шепот резины, а не дикий шелест шипов вот этот вот и все остальное. Совершенное несовершенство. Человек, сделавший имя России, живя за ее пределами. Национальная гордость, жившая в США и похороненная в Венеции. Яркий и, к моему сожалению, не единственный пример парадоксальности нашей истории и ее героев. Кто это пишет? Это пишет Тина Канделаки. Тина Канделаки напомнила нам накануне о том, что Иосифу Бродскому 80 стукнуло бы. А я думаю, с чего это вдруг стали вчера все постить картиночки? И в какой-то где-то, в одной из них даже с Высоцким, Бродский сидел. Что для вас, Иосиф Бродский, ребят? Что? Вот что это? Какую часть жизни он занимает в вашей интеллектуальной, может быть, и вашей личности? Вот это вот вопрос, понимаете?
В Мне жаль, что тебя не застал летний ливень в июльскую ночь на Балтийском заливе. Не видела ты волшебства этих линий. Волна, до которой приятно коснуться руками, песок, на котором рассыпаны камни, пейзаж, не меняющийся здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку, и мы не проснемся на утро в обнимку. Поздно ночью через все запятые дошел, наконец, до точки. Адрес, почта. Не волнуйся, я не посвящу тебе больше ни строчки. Тихо, звуки. По ночам до меня долетают редко. Пляшут буквы. Я пишу и не жду никогда ответа. Мысли, рифмы. Свет остался, остался звук, остальное стерлось. Гаснут цифры. Я звонил, чтобы просто услышать голос. Всадник замер. Замер всадник. Реке стало тесно в русле. Кромки, грани. Я люблю, не нуждаясь в ответном чувстве.
80 бы ему, если бы, ну, оно не случилось. Иосиф Бродский, и мне кажется, что вот эта вот история, на мой взгляд, чрезвычайно показательна. Как узнать, что это настоящее искусство? Как узнать, что это настоящее творчество? Как узнать, что это все изнутри? Проверить временем. Лучший тест – тест временем. И мне кажется, что Бродский как раз этот тест вот прошел сейчас в изложении господина Васильева, так ведь его зовут, из группы «Сплин» питерской. Вот, он нам рассказал Бродского. Вот, и я думаю, что, ну, каждый мог сейчас что-то свое подумать, там, что-то такое. Так, ребят, я полагаюсь на вас, и немножечко еще я полагаюсь на Яндекс в вопросах движения сегодняшнего, потому что у нас по-прежнему счетчик ЦУДД. Ошалевший от этих выходных, ошалевший от погоды, от влажности, от всего, он завис. Поэтому я не могу давать вам плотность потока, могу давать только бальное исчисление пробок. Сейчас по-прежнему 0 баллов, а про остальное это вы уже сами будете рассказывать. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, да, говорите вы в эфире, слушаю.
Доброе утро, Прохор.
Прохор, очень
чуть
приятно.
Чуть меньше часа от Солнечногорска до Румянцева по платной дороге.
По платной. А скажите, а вы заранее посмотрели на Зеленоград, увидели эту пробку, или вы все время по платной?
Она там очень маленькая. Я, ой, простите, я оговорился, по бесплатной я ехал.
А, по бесплатной. То есть вы проскочили через вот эту штуку.
Да, там она очень коротенькая, но там зачем-то дорожные работы ведутся, перекрыли все полосы, кроме одной, хотя если бы две там было полосы, то там бы пробки вообще не было.
Ну, вы не думаете, что это приглашение? Вот как раз вы оговорились по Фрейду. Это приглашение на платку, дескать, ну, дачный сезон быть, открывается, может, ребят, зачем
уже,
вам?
Знаете, нет, я езжу уже с дачи, ну, я работаю, карантин весь на работе провел фактически, поэтому езжу достаточно часто там. Там сейчас пока хорошо все, пока все хорошо, утром рано.
Есть
что
такое
там,
дело.
Что там творится, я не знаю.
Вот у дневных мы спросим. Пока что в Зеленограде, там на Ленинградке, я напомню, М10, которая бесплатная, в городе затеяли ремонт, объехать либо через город, либо сильно заранее уходить на платку. Доброе утро и вам тоже, Сержа 22-й, хорошего эфира. Все взаимно. Выезжаю всегда заранее. Качу 80 по МКАДу во втором ряду и справа, и никому не мешаю. Юрий Калиников. Но все же, Юрий, вы знаете, я всегда советую идти в потоке. Если поток 80, 80. Ну, а если все 100, но я думаю, чтобы не быть заранее, занозой в этом месте, в душе, занозой в душе у всех остальных, поезжайте 100. Не обязательно в левой, вот то, что в серединке идете, это хорошо, но 80 на МКАДе, порой это бывает даже опаснее, чем 120 или 140 на МКАДе. Ну, бывает так. Если поток гораздо быстрее, то все равно ты подвергаешь себя тоже опасности. «Учись презирать справа», пишет Вадим. «Уходи из левой полосы, учись презирать справа». А, так, про возраст это понятно. Выезжал с авиационного на Ленинградский. Переход, автобус с троллейбусом. Впереди, сзади сигналит «Вольво Ростовская» на номерах ростовских. С девушкой за рулем. Берет левее и, распугивая пешеходов, куда-то улетает Сергей. Ну что ж, не каждому дано понять, что нет за рулем мужчин и женщин, есть за рулем водители. И кто-то по-прежнему считает себя девушкой, и на этом основании ей кто-то что-то там положен. Положено ей что-то, кто-то ей что-то должен. Рассказывайте о движении в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Сейчас 0 баллов, пробки в столице, и 7 утра здесь же.
Время начинать движение. Мотор, мотор. «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 25 мая. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не только. Доброе утро, мужчины. И не только. Но, разумеется, трансформируется ситуация на наших дорогах, она меняется, и сейчас уже появились пробки дачные. Насколько я понимаю, шоссе энтузиастов плохо въезжает здесь где-то... Нормально. Щелковская рядом перед Москвой, из-за дорожных работ проблемы. Наконец появился значок ДТП в районе Алтуфьевского шоссе внешний МКАД, там тоже из-за этого пробки. В среднем ряду в 6.47 значок появился, авария случилась чуть раньше. И если по Ленинградочке въезжаете, и обычно вы бесплатную Ленинградочку видели в это время свободной, если идете оттуда, откуда-то от Солнечногорска, то сегодня в Зеленограде на Ленинградке устроили дорожные работы, добычу асфальта сезонную, и в результате там вас ждет неожиданная пробка, неожиданное затруднение. Неожиданное, потому что не было этого еще недавно. Ну, просто подготовьте себя к этому. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Да,
анекдот. Добрый. Сейчас с Ленинградки съезжаю на МКАД, на внешний.
Так.
Говорит, маску снимите, дыхните. Я вздохнул. Он говорит, все, езжайте. Я говорю, не боитесь так? Да, говорит, все уже переболели.
У меня антитела, он должен говорить. У меня антитела.
Наверное, так.
А сам-то в маске был, нюхал, принюхивался. Нормально, в масочке стоял? Понятно. Он говорит, а я в перчатках. Спасибо вам большое. Он говорит, а я в перчатках, мне не страшно. Это про будни нашей полиции. И еще раз хочу вам напомнить, что у нас сегодня картину, транспортную картину плотности движения, вы рисуете и пишете ее сами, потому что у нас какие-то эти штучки с этими, с нашими... Ну, в общем, не работает наш счетчик. Поэтому вы рассказываете про то, что видите на дорогах самостоятельно. А я снова хочу поприветствовать в эфире незримо Константина. Это слушатель, подписчик, читатель и зритель моторов, все на свете. И Константин сказал, что все хорошо у нас в эфире, если бы не эти 2, 3, 4, 5 минут позора, что я здесь устраиваю вам пилюлями. Даже, дескать, дунс-дунс не всегда хорошо. Вы знаете, и я тоже так думаю. Но не обязательно пилюли должны быть у нас трансушными, правильно? Иногда можно и что-нибудь такое более, что ли, как бы это сказать, благозвучное здесь устраивать. И поэтому, Константин, я надеюсь, что вы сейчас здесь с нами. И я надеюсь доставить вам удовольствие тем, что будет происходить в эфире в ближайшие минуты. В качестве пилюли предлагается хорошая вам вещица, ну, на мой взгляд. Ну, мне нравится. Ну, и вам понравится. Странно звучит. Я тоже слышу, что звучание странное, перегружено. А если так? Никак не сделай, да иначе. А так получше, может быть? Во, мне кажется, что так она чуть лучше. Как вам Санта Эсмеральда заходит? Нормально? Под чаек утренний, кофеек. Мне кажется, хорошее начало понедельника и новой рабочей недельки. +7 373 948 это телефон прямого эфира. Здесь мы с вами общаемся. 7373 948 495 код. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это наш телеграм-бот мессенджер, дежурное средство связи и одно из главных. Зарисовка из жизни. Братьев наших меньших. На Люблинке две вороны напали на крысу прямо на проезжей части. Жесть какая. А вы знаете, кстати, на днях увидел картину, как ворона ежика переводила через дорогу. Видели? Мне кажется, у нас какая-то новая эволюция происходит. Животные начинают эволюционировать. Ворона ежика подталкивает в спину постоянно, чтобы он на дороге не зависал и перебирался через нее. Вот она останавливается, она его сзади опять толкает. Давай, 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 проезжая часть, давай, давай, вперед. Раньше только городские собаки отличались умом и сообразительностью. Ну, эти дворняги, которые уже там, на переходе стоят, ждут зеленого светофора, чтобы перейти магистраль. Кто-то даже рассказывал историю про собачек, что в трамвае проезжали несколько остановочек, чтобы доехать, куда им нужно. Некоторые были замечены даже в пробках за молоком и колбасой. Вот сейчас и вороны, видите, туда же. И ежики, и крысы. Верните старые пилюли, иначе буду вынужден выезжать в левую полосу. Денис Амарок. Денис на Амароке. Вам в левую вообще нельзя на вашем грузовике. Вот с одной стороны. А с другой стороны, нужно потерпеть. Не тяни за кольцо. Скоро легкость придет. Вы почувствуете кайфец. Вот и от этого тоже. Так, ребят, у нас сегодня с вами понедельник. И мы обязаны посмотреть на камлане синоптиков. Над их ощущениями подумать. Это уже не прогноз даже. Это уже сложно называть прогнозом, когда каждый день меняются показания. Я думаю, что это ощущение. Что думают синоптики о нашей нынешней неделе с точки зрения погоды и температуры? Сегодня, в понедельник, 25 мая, в столице плюс 17 днем максимально. Далее до воскресенья, 31 мая, дневные температуры. Держите. 18, 15, 19, 19, 23 в субботу и 22 в воскресенье. Ночные температуры на этот же период времени. Сегодня плюс 7 ночью, потом 10, 8, 11, 14, 16 и 15 к воскресенью. А солнышко-то в это время в 4.02 уже взошло. В 4 часа 2 минуты трудится для нас уже... Более 3 часов, ребятки, оцените. В 20.52 случится закат. 16 часов 50 минут вам светового дня. На все, что угодно. Вот на все, что вы пожелаете, забирайте. 16 часов 50 минут. Пользуйтесь на здоровье. Так, где-то еще был Вальдемар из тайги здесь. Про Сургут присылал картинку. Плюс 14 сегодня в Сургуте. А у нас уже сейчас, сейчас, секундочку, я посмотрю вот конкретно сейчас, сколько у меня. У меня пасмурно, хотя так вот визуально не скажу, что пасмурно. Плюс 10 ощущается как плюс 9. Кстати, знаете, раз уж мы заговорили о братьях наших меньших, здесь новость нерадостная. Ну, просто подтверждающее, что это жизнь. Это жизнь и жизненный цикл. В московском зоопарке умер миссисипский аллигатор Сатурн, которому было по меньшей мере 84 года. Вот это тело, которое вы видели, вы приходили и говорили детям: «Смотри, Зашенька, это крокодил». А он говорил: «Пап, ну так ведь это же кукла, скорее всего. А что он лежит, не двигается?» И детеныш начинал отвязно стучать по стеклу, пытаясь разбудить его. А он просто старым был, ему было 84. Он жил. Он видел оккупацию Европы, потом видел начало Великой Отечественной. В дикой природе от 30 до 50 лет они живут. Вот. Сатурн родился в США примерно в 36-м году и сразу же переехал в берлинский зоопарк. После бомбардировок столицы Германии 23 ноября 43-го он сбежал. Как он провел 3 года, следующая загадка. Чем питался? Ну, мы догадываемся. Британские солдаты нашли его в 46-м году и передали Советскому Союзу. Смотри, какой судьбы крокодил? Нормально? Аллигатор. Сатурн. Миссисипский аллигатор. Из Берлина после бомбардировок сбежал, скитался по лесам немецким. Потом британские солдаты, потом Советский Союз, потом зоопарк. И вот, наконец, конец жизненного цикла Сатурна. Сообщение от московского зоопарка. Вчера утром наш миссисипский Сатурн умер от старости. Ему было 84. Почтенный возраст. На левобережной, сообщение, смотрите, по движению. Левобережная разбитая тачка «Лансер» в столб и 3 автомобиля ДПС. Там же ром 777 сообщает. Спасибо вам. Надо его проверить на коронавирус. Недобрый. В лице Сатурна вы встретили сверстника динозавров. Сверстника динозавров. Есть несколько живых существ на планете Земля, которые дошагали практически неизменными до нашего времени, со времен рептилоидов и вот этого всего. Это крокодилы и акулы. Почему они вот дошагали сюда, практически не эволюционировав и не изменившись? Потому что абсолютно идеально подготовлены к условиям, в которых живут. Крокодилы, если я все правильно понимаю, это как раз одни из тех существ, которые, в общем, ну, практически не болеют по ходу своей жизни. Там такая иммунная система, там такое у них все, что Сатурн, ну, до, вот до последних дней плевал с улыбкой на все ваши коронавирусы и вообще на любые другие вирусы и на все остальное. Плевать ему. Он динозавров видел. О чем вы говорите? Какой коронавирус? Нам бы такое здоровье, как у Сатурна. Так, ну все, надо заканчивать с этим делом. Все, тем более, что оно само уже и закончилось. Давайте, поехали дальше.
Моторы.
Итак, сегодня у нас 25 мая, понедельник, и вот что нас ждет. В Москве открывается МФЦ, возобновит работу каршеринг, вступил в силу указ мэра об изменении ограничительных мер, введенных в городе из-за коронавируса. Пока что откроются 88 многофункциональных центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Там будут оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Попасть на прием все равно по предварительной записи. Вы сможете... А где это я взял эту информацию? А я взял ее там, где вы тоже можете ее получать абсолютно спокойно и оперативно. Это телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК». Радио «Говорит МСК». Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, приветствую, доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Бушидо.
Доброе.
Который водичку на даче возил.
Круто. Ну, как вы в целом? Вот МФЦ для вас открыли.
Вышел на работу. Вышел на работу.
Когда? Вышел на работу. Как, когда? Сегодня первый день выходит?
20 числа.
20-го. Скажите, у вас уже, ну, отпустило это ощущение синдрома отмены, когда столько сидишь дома, а потом выходишь?
Не-не-не, никакого синдрома отмены. Нет. В маске, в перчатках, в средствах защиты работаем.
А что делаете? Есть. Какая работа у вас?
Официальный дилер.
Официальный дилер автомобильный? Класс.
Да, ремонт.
А какого бренда? Если или мультибрендовая
у вас штука? Три алмаза.
Понял, Митсубиши. Слушайте, а вообще сервисы для покупателей открываются у вас в ограниченном этом режиме?
Для покупателей пока что все закрыто.
Только ремзона. Запись большая, да. Уже, как люди истосковались. Мне кажется, уже все, кто хотел обслужить, обслужили свои тачки. Ну, разве что только гарантийный ремонт, если по гарантии. А ну, так-то...
Есть и своя постоянная база, и одно, и второе, потихоньку работа.
Круто. А вы, работая на сервисе Mitsubishi, пользуетесь автомобилем Mitsubishi?
А, пользовался. Сейчас я другим пользуюсь немножко.
Каким? Но надо вывести вас сейчас на чистую воду. Каким?
Kia! Кратко говорю.
Слушайте, ну понятно, корейцы задавили всех. Слушайте, ну это прям удивительно. Ясно. Спасибо. Хорошего дня. Или у вас какая-то важная информация еще была? Нет?
Да нет, информация о том, что все, блин, так рад ехать по Москве просто с утра.
Вы не представляете, как я вчера... Вы знаете, я себя вчера поймал на мысли, что все, сил нет, все, завтра, вот думаю, проснусь и поеду в студию. Все, не могу. Не могу, хочу радио настоящего. Не могу, уже все.
А как же? А, ну чуть, как я вчера слышал... такое выражение у вас же на радиостанции. Чувство красной лампочки, да?
Вы знаете, спасибо вам большое за этот пас. Это, безусловно, очень важный пас. Чувство красной лампочки, не знаю. Для меня, можно немножечко... Я вообще, вы знаете, я хотел с вами познакомиться. Ну, по-настоящему познакомиться. Потому что мне кажется, что коронавирус и вот эти все изоляции и все остальное, они, ну, вообще... полностью все положение дел в мире, потом, как следствие, в стране и, безусловно, как следствие, в городе, то есть в столице, изменили и перелопатили вообще много всего. Изменили у кого-то, изменились семейные устройства, там, конструкция семейная, у кого-то что-то новое, у кого-то с работой трансформации какие-то. Мы учимся делать какие-то разные вещи впервые, какие-то вещи мы принимаем, какие-то нет. И в результате у меня создается ощущение, что и аудитория, портрет аудитории, программы «Моторы», в частности, я не знаю о дневных эфирах там портрет, но вот по моим ощущениям, если исходить из ощущений, портрет слушателя, ну, такого человека, который заводит моторы здесь с нами по утрам с 6, портрет тоже изменился. Ну, то есть ты, аудитория, я на «ты» сейчас исключительно, потому что обращаюсь сейчас в целом к аудитории. Ты, аудитория, стала иной. Не столько даже качественно, а сначала просто иной. Я вижу по звонкам, сколько звонков впервые звонят. То есть, свежие. Люди, которые только что вот приходят сюда. Есть ощущение какого-то изменения. Это неплохо. Это хорошо в любом случае. Потому что любые изменения – это и есть эволюция, правильно? Но если не меняться, то ничего не будет происходить нового, и тогда это тупиковая ветвь развития событий. Нет, что-то происходит, меняется. Заходят люди, кто-то просыпается позже, кто-то слушал программу и радио в целом, потому что ездил на работу, а сейчас не ездит на работу. Ну или наоборот, меняется. И я чувствую, что есть некая потребность, ну, у меня, во всяком случае, некая потребность еще раз познакомиться с вами, товарищи. Я предлагаю вам знакомство. Короткую ногу не предлагаю, но определенное такое пока может быть шапошное, шляпное, котелковое, ну, просто познакомиться. А почему это важно? Это важно, потому что, ну, в результате нам какое-то время быть вместе, правильно? Пока вы не найдете, может быть, для себя иные занятия. Там, спать до 10, к примеру, часов, а не просыпаться так, что в 6 утра вы здесь уже в эфире в нашем. Но все это время нужно нам нужно посмотреть друг на друга немножечко и понять вообще, понять пространство, в котором мы находимся. Потому что есть ощущение, что, попав сюда, вы самостоятельно пытаетесь оценить это пространство и понять. Позвольте мне вас познакомить с этим пространством. В ответ я жду определенной взаимности от вас, и мне хотелось бы с вами познакомиться тоже. Ну, если вы не против. Знаете, есть такой прием в этих всевозможных социальных ваших сетях, ваших всевозможных интернетах. Есть прием такой. А давайте... ну, там это делается для того, чтобы поднагнать немножечко комментариев, и чтобы люди включились в обсуждение. А у меня здесь совершенно искреннее желание узнать вас, послушать вас. И, может быть, что-то важное... ключевое об этом пространстве, которое называется моторы, рассказать вам взамен. Можно? Давайте я начну, если хотите. Зовут меня Роман Щукин. Это программа «Моторы». До ковируса, до коронакризиса, хорошее слово мне нравится, коронакризис, не я его, к сожалению, придумал, но тем не менее, до коронакризиса это пространство было, ну, более-менее отстроенное, понятное. И моя утренняя кричалка в начале каждого часа «Заводите свои моторы» означала ровно то, что означало. Сейчас я понимаю, что это, может быть, даже немножечко идет вразрез с тем, чем вы занимаетесь по утрам в 6 или в 7 часов. Вы, может, и не заводите никакие моторы. Вы продолжаете сидеть, где вы сидите, там, дома, на даче, еще где-нибудь. Вот. Но, тем не менее, это пространство было посвящено... миру автомобилей и всему, что с ним связано. Ковирус внес определенные коррективы. Какие-то вещи, которые казались нам раньше, стали важными, казались, стали чуть менее важными. Какие-то вещи, о которых мы не думали, вообще в принципе их не существовало, вдруг стали основополагающими для нас. Маски, перчатки, пропуска, режим, штрафы, вот это вот все, ощущение постоянной угрозы какой-то, все. Это меняет и человека тоже эмоционально, психологически, все. И поэтому кричалка осталась про «заводите моторы», но, как вы видите, о самих моторах мы не то чтобы очень часто и много говорим. Почему? Потому что действительно сбылась мечта сына турецкого подданного Остапа Ибрагимовича Бендера. И автомобиль стал не роскошью, а просто тупо средством передвижения и спасения от общественного транспорта. И все. Есть вещи гораздо важнее. В этой связи, тем не менее, я хочу вам сообщить, что программа называется «Моторы». Вот здесь мы по-прежнему время от времени стараемся обращаться к тематике автомобильной, безусловно, в преломлении объективной реальности. Мы смотрим на то, что происходит. Вот видите, сейчас ремзоны автомобильные открываются. Это уже наша тема. Но и крокодил, который почил в московском зоопарке, крокодил дикой судьбы, тоже немножечко наша тема. И еще что связано с МФЦ, тоже немножечко наша тема. И каршеринг, который сегодняшний начинает работать, тоже наша тема. Проще говоря, все, что касается нашей с вами жизни, повседневной жизни, в том числе и транспортной, это все наша тема. А почему? Вот это я сейчас хочу обратиться, и это главный смысл моего посыла. Давайте познакомимся. Вот, это пространство, в котором то, о чем мы с вами говорим, имеет второстепенное значение. Уж точно, во всяком случае, то, что я вам пытаюсь сказать, имеет второе, третье значение. Если вы думаете, что это такая программа, куда вы попали, ну, вот, листали радиостанции и вдруг зацепились за что-то. И теперь сидите, прислушивайтесь. Я хочу вам сказать, что это не то место. Нет, это не то место, где какая-то там какая-то говорящая голова сидит и что-то вам рассказывает, что-то вам объясняет. Нет, вообще все не так, ребят, устроено. Все устроено совершенно иначе. Это площадка, на которой вы здесь главные. И она задумывалась именно такой. Я это к тому, что вам нельзя пренебрегать возможностью, возможно, делиться своими впечатлениями. Это такое место, такой форум, если хотите, где каждый может сделать свое важное заявление. Каждый, абсолютно. У каждого есть такая возможность. Средств у нас предостаточно для этого. Это и бот-мессенджер наш в Телеграме, говорит МСК-бот. Это и телефон, что самое главное, 7373-948, 495-й код. Потому что только вы, в конечном итоге, и ваше мнение, и ваша позиция Можете описывать процессы, объяснять эти процессы, почему они происходят, почему та или иная вещь стала возможной, как вы относитесь к этому. Это я к тому, что не нужно думать, что здесь мама-чайка сейчас вам разжует действительность и отрыгнет немножко, извините. Вот, и в результате вы получите такой вкусный бульончик, и вам не нужно будет думать, спорить, делать свои заявления и все остальное. Нет, товарищи, так не будет. Это пространство, в котором мы с вами спорим, в котором мы с вами именно в диалоге постоянном находим какие-то важные вещи для себя. Может быть, в процессах, о которых кто-то и не думал раньше, и не собирался задумываться. Вот что здесь происходит по утрам с 6 до 8 в рамках моторов. Как вам такая история? Ну, вот это такая программа. Теперь я готов с вами познакомиться. Вот и давайте расскажите 7373-948. Это ваш выход в эфир. Это ваша возможность вам сделать важное заявление о себе, правильно? Если у нас на солярисах узбеки, ну вот Алексей Морозов, я бы вот про узбеков опустил бы, потому что на солярисах кто угодно ездит. А новых гоняют. Могли ли мы такое себе представить 15-20 лет назад? Алексей Морозов, вы знаете, я думаю, что 15-20 лет назад многие не могли себе представить, что у них будет автомобиль. Ну, правда. Ну, вспомните те времена, когда вы думали, когда смогу ли я себе до пенсии накопить достаточную сумму, чтобы автомобильчик приобрести, стать автомобилистом. Ну, правда же. Ну, тяжело было. А сейчас у вас есть возможность, в общем-то, не прибегая к каким-то серьезным финансовым вложениям, тем не менее, уже быть за рулем. Даже если у вас из своего руля не будет, у вас есть каршеринг. Так, кстати говоря, про каршеринг. Заработают с ограничениями, машину в аренду можно взять сегодняшнего дня минимум на 5 дней. Мне стали сообщения о каршеринге приходить уже какое-то время назад. Кто-то видел, там девушки какие-то на Рио разъезжают еще до выходных. Вот с сегодняшнего дня каршеринг снова официальный и полноправный участник движения в Москве. Так, всегда было интересно узнать, статистика прямо здесь и сейчас, сколько людей слушают эфир. Я не знаю, Егорьева, 19, сколько прямо сейчас слушают эфир, здесь и сейчас. Нет, такая статистика вроде бы есть, там какие-то эти цифры, но этим занимаются компетентные органы и отдельные отделы нашей радиостанции. Я, честно, у меня нет такой статистики. Я вижу только ваши звонки и вижу только ваши сообщения и вашу активность. И по косвенным признакам, исходя из этой активности, могу делать вывод. На Симферопольке в область начали перекладывать асфальт, это Василий сообщает. Где конкретно, не очень понятно. Никогда не хотел машину раньше, а сейчас у нас в семье их аж три. Мистер Рассел сообщает. Вот ровно об этом и речь. Все меняется, и поэтому очень неправильно акцентировать внимание на том, что кто-то заполучил автомобили из тех, кто не мог. Все сейчас заполучили автомобили. Так, с 2001 года шеф-комендор. И если слушаю, то 94.8. Можно и заново познакомиться. Шеф, прекрасно, с 2001 год, боже мой, это же когда же было? Это же еще до угара НЭПа. Это еще при Александре Керенском было. Ну, о чем вы говорите? Так, шкодовод Александр Первый, 35 лет, шкодовод. Какой шкодовод? Какая Шкода? Октавия, Кодьяк. Может быть, вы один из тех, кто уже приобрел Корок. Кстати говоря, Корок очень неплохо пошел, несмотря на то, что стартовал в плохой период. Пожалуй, один из самых худших периодов для старта. Шкода Корок зашла на российский рынок сюда. Но, тем не менее, я смотрю по продажам, продажи идут. Мы продолжим с вами знакомиться. Если вы не против, это всегда чрезвычайно приятно, но во всяком случае для меня. И с новостями тоже продолжим. Тем более, что там тоже есть что обсудить. Сосредоточимся на новостях автомобильных в следующей получасовке. А пока о чем-то важном сейчас узнаем вместе с вами. Поехали дальше.
Моторы.
7.32, мы продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код. Этим летом возможны шквалистые ветры и резкая смена погоды, причиной тому изменения регионального климата, рассказал российской газете руководитель ситуационного центра Росгидромета Юлий Варакин. Я не верю никому, кроме Вильфанда оттуда. Прогнозируются волны тепла и холода. Температура может резко повышаться или понижаться. Однако такие погодные явления можно прогнозировать за 7, максимум 10 суток. Это гидрометцентр оправдывается за то, что не всегда с погодой все хорошо. Это коротенько про то, что нас с вами ждет. Это про лето, про волны, про холоды и про все остальное. Возвращаемся к заданной теме. Наше с вами знакомство. Вожу недолго, всего 34 года. А если считать картинг и детскую автомобильную дорогу, то 38. Категории все, кроме Д, Е. Это Матакен. Матакен, а вы у нас даже как-то подписаны в телефонной нашей книге за какие-то, за свои заслуги, между прочим. Профессиональный водитель Яндекс.Такси 1.6 Ambition. Ну, Октавия или... Ну, Октавия, вероятно, я так понимаю. Что еще у нас здесь? Я читаю вас в сообщении. Конечно, с 11-го, шеф-комендор, это хорошо. По движению сообщаете вы. Я напомню, сегодня у нас что-то перегружен наш сервис от СОДД, и он не сообщает количество транспорта на дорогах, поэтому вы сообщаете о том, что происходит на дорогах. Ладно? Пишите либо в Телеграм, либо в наш трогательный СМС 925-88-88-94-8. Самая большая пробка сейчас, самое большое затруднение, это внешний МКАД. Теперь уже от Осташковского шоссе до Алтуфьевского шоссе, потому что там дорожное транспортное происшествие. Подробностей я не знаю, но вижу рост этой пробки. Она увеличилась раза в три уже за последние, ну, может быть, минут 50. Поэтому очень неприятно. Я думаю, будет стоять в то время, когда весь город едет. Есть возможность уходить из МКАД на какие-то радиальные внутрь города, потому что там очень сложно на севере проехать. За городом самая большая пробка сейчас на Щелковском шоссе, начиная от Медвежьих озер, где там тоже ДТП, потом Черненькое, потом еще что-то, и перед Москвой снова копающий человек. В результате это самые две большие пробки. И еще у... Это что, проспект Андропова, вероятно. Внутренняя, третья транспортная у Андропова, за Андропова. Дорожно-транспортное происшествие. Пока что одно из очень немногих в городе. Следующая авария у нас после Варшавки. Внутренняя сторона в сторону Профсоюзной. Доезжает до Севастопольского. Дорожно-транспортное на МКАД. Но это вы тоже, я думаю, переживете как-то. Ну, в смысле, вы теперь предупреждены об этом, правильно? И теперь вы... Совершенно железно не попадете в эту пробку. Хорошо, пойдем теперь к автомобилям. Подержанным автомобилям, как ни странно. Скажите, у меня вопрос к вам. Вот из тех критериев, которые вы предъявляете к своему будущему автомобилю, это несколько. Если можно, в двух словах просто. Вот когда вы выбираете автомобиль, что для вас в этом автомобиле важно? Ну, помимо субъективных таких вещей, как внешность автомобиля, как класс автомобиля, ну, условно, вы точно понимаете, что это должен быть кроссовер, да? Вот вы выбрали для себя, что это... Речь о новых автомобилях. Хотя почему о новых? Может быть, вторичные тоже как-то подвержены вот критерию, о котором я сейчас хотел с вами поговорить. Появилась статистика. Это статистика от отечественного производителя отечественных автомобилей. Но статистика, честно говоря, потрясающая, потому что она переворачивает с ног на голову все то, что мы думали о надежных автомобилях, в том числе о надежных японских автомобилях. Статистика вот какая. Названы самые выгодные для перепродажи автомобили «Лада». И в этой связи, не то чтобы с подковыркой был вопрос мой, какие критерии у вас к новым автомобилям, но тем не менее... Думаете ли вы, приобретая новый автомобиль, о том, как вы его будете продавать и на каких условиях, и сколько вообще будет стоить ваш автомобиль, и сколько он потеряет во время эксплуатации за те средние 3 года, что вы планируете эксплуатировать свой автомобиль? Ну, просто средний срок службы автомобиля, я так думаю, в одних руках это около 3 лет. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Вы уже в эфире, прямо в прямом смысле доброе слова утро. Доброе утро, да, здравствуйте.
Ну, я в плену уже, особо связи-то, пусть радио не ловит. По поводу автомобиля, БУ и новый. Я предпочитаю новый, потому что БУ неизвестно, где он был, под кем, с кем и когда.
Понимаю. Скажите, а какие критерии при выборе автомобиля для вас главные? Вот вы думаете, ну, просто процесс принятия решения. Что в нем должно быть? Обязательно.
Ну, что должно быть? Я когда выбирал первый свой новый, скажем так, в 2013 году я взял Солярис, стоял в очередь за Ларгусом. Мне нужен был вот этот семейный универсал.
Так.
Стоял в очередь за Ларгусом полгода почти. Я как будто ждал Бетли какой-нибудь.
И да, ладно, Солярис. Ну не может быть, чтобы Ларгус столько для вас собирали полгода. Вы хотели какой-то там салон
из кожи Напа? Я хотел, да, именно такую комплектацию там с салоном. Там была комплектация, светлый салон, так скажем так. Потом мне сказали, больше не будет.
Ладно.
Я взял
Солярис. На Ларгус полгода в очереди. Это само по себе звучит.
Они тут пошли, когда тут пошли, на них был большой спрос.
Я понял, хорошо.
Я, кстати, как сейчас помню, 13 февраля я купил 2013 года, я купил себе Солярис новый. Новое есть новое.
Так.
Я купил еще, если подержанную, я так думаю, только отечественный автопром, «Жигули», вот надо...
Вот, то знаете, проще, вопрос у меня какой вопрос? А какое место в выборе автомобиля, ну, когда вы думали, выбирали автомобиль, занимала его остаточная стоимость через несколько лет эксплуатации? Ну, проще говоря, ликвидность на вторичном рынке. Вы вообще думаете об этом, приобретая новый автомобиль?
Рома, об этом вообще не думал, и просто вот. Не беру на год, на два. Вот я уже 7 лет на нем, 227 пробег, пока без проблем все...
На
все
соляре, родной, на соляре, соляре, 200, да. Класс, да. Спасибо вам большое, но не думал, нет, не было таких мыслей. Доброе утро, я слушаю вас. А вот если бы были, вы бы продолжали стоять в очереди на Ларгус, и я расскажу почему. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, Роман, слушатели, доброе утро, Михних.
Ну, да, смотрите,
по, скажем так, жизненные ситуации бывали разные, да, и основным критерием для выбора автомобиля было одно единственное. Это новый. То есть, ну, без проблем, скажем так, пересаживался с Volkswagen Жук, такой, знаете, автомобильчик. Вот в последнем пузе, к сожалению, сейчас...
Вы мне говорите, вы знаете, что вчера два жука меня разорвали в клочья в онлайн-чемпионате Гран-Туризма. Чем вы занимались в полночь? Я не знаю, но вы знаете, чем занимался я. Я в Гран-Туризма рубился в онлайн-чемпионате. И там группа 3, это очень серьезная группа кольцевых автомобилей с мощностью до 550 лошадей. На чем был я? Спросите меня, на чем был я? Ну, спросите.
На «Лансере»?
Нет, я был на Audi R8 LMP 15-го года. Это очень серьезный аппарат. И на каком месте я финишировал? На восьмом. А первые два заняли два жука. Поэтому знаю ли я жук? Конечно, я их ненавижу. Но что эти ребята сделали там, мне по две секунды на круге привозили. Поэтому я знаю, что такое жук.
Да. Пересаживался с него на 14-ю, на новую. Вот, скажем так. Потом была такая ситуация, что, ну, я вообще, как бы, фанат ВАГов, да, с ВАГа тоже пересаживался на китайца, забыл, как он называется, но был, слава богу, не так.
Очень долго. Хорошая иллюстрация. То есть китаец не оставил никакого следа в вашем сознании, даже в памяти стерло его название.
Отсутствие сервиса.
Я понял. Хорошо, и тогда вопрос. Какое место ликвидности автомобиля условно через 3 года эксплуатации занимало при выборе автомобиля? Вы думаете о том, как вы будете его продавать?
Вообще не думал, но сейчас вот додумываюсь и понимаю, что, например, «Шкоды», которые выше «Рапида», да, это «Октавии»,
да.
Что там, «Супербы» и вот эти кроссоверы.
«Кодиаки»,
да?
«Короки», «Кодиаки», «Короки».
Да, «Короки» не знаю, вот эти «Медведи», а они на самом деле, «Шкоды», абсолютно просто теряют максимальное количество стоимости.
Да вы что... Сейчас проведем анализ. Понял, хорошо, спасибо. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые выгодные для перепродажи автомобили «Лада». Вот вы думаете, на чем делать деньги? Деньги нужно делать на «Ладушках». Был составлен список моделей, которые меньше всего теряют в стоимости через 3 года после покупки. На первом месте, внимание, на первом месте по итогам первого квартала 2020 года оказались универсалы «Лада Ларгус». И внедорожники «Лада 4х4». Ну, внедорожники, дайте их так назвать. На мой взгляд, это комфортные квадроциклы «Лада 4х4». За 3 года с момента покупки обе эти модели потеряли от первоначальной стоимости всего 14%. Господа, позвольте вас познакомить со статистикой импортного автопрома. Статистикой, которой как бы этот самый импортный автопром задавался, ну, в смысле, ну, хвастался. Они там показывали нам самые ликвидные автомобили на вторичке из импортных автомобилей. И там в числе лидеров были Мазды, Тойоты. Одним из самых козырных лидеров был Toyota Hilux пикап, который терял за 3 года около 17% стоимости. 17%. И вот здесь появляется свежая статистика от АвтоВАЗа, точнее, от Автостата по АвтоВАЗу. 14% Ларгус теряет в цене, и Лада 4х4 тоже. Это какой-то запредел. Это, ну, в смысле, я доверяю Автостату, а если не Автостату, то кому же здесь доверять? Но 14%? Мы все время с вами покупали не те автомобили, ребят. Абсолютно не те автомобили. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Роман, доброе утро.
Здравствуйте.
А, новость одна по движению и по теме. По движению авария на съезде с Липец, с Каширки на МКАД, на внутреннюю сторону, и все стоит от Витова.
Понял. Хорошо, спасибо. Это по движению.
Это по движению, а по теме в свое время пересаживался с 14-х «Жигулей» на Hyundai i30, ну и решил сэкономить, купил машину с ручной коробкой. И когда пришло время продавать, я понял, что в Москве эта машина особо никому не нужна.
Не нужна, это правда.
Потерял в деньгах, но вышел из ситуации, продал в регионе.
Какой еще раз, какой был автомобиль? Напомните.
Секундочку. Hyundai i30.
Hyundai i30 еще и на механике. Нет, мегаполис — это не тот город, где нужны три педали и постоянное действие вот этого
руками. Да, поэтому продал в регионе, ее взяли с удовольствием.
А сейчас на чем? Какой сейчас автомобиль?
Сейчас далеко не ушел, езжу на Киях. Одна служебная, одна личная. Торрента Прайма и Сид.
Понял. Есть такое дело, хорошо, спасибо, принимается. Итак, «Лада Ларгус» и «Лада 4х4» самые ликвидные на вторичке автомобили. На втором месте «Лада Приора» и «Лада Гранта» с механической коробкой передач, между прочим. Владельцы этих автомобилей за три года потеряли в стоимости 15,3% и 16,2% от первоначальной стоимости. Соответственно, «Приора» 15,3%, «Гранта» 16,2%. Пятерку лидеров замыкает «Лада Ларгус Кросс». Остаточная стоимость 83,6% через три года эксплуатации. Седан «Лада Веста» в топ-5 по ликвидности через три года эксплуатации не вошел. Потому что... почему что? Я не знаю. Вы не верите новейшему качеству «Лада», может быть. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Вторичка доброе и ваши утро, автомобили. Доброе утро.
Я дозвонился. Третья «Веста» у меня. Езжу полтора года и сдаю. Отрывают. Больше двух суток я не продавал машину. На механике. Правда, уезжает она в теплые края. Приезжают ребята, там, где горы высокие. И
да.
Больше суток не продавал. Третью «Весту» тоже взял.
Может быть, вы цену хорошую ставите и не рветесь, там рвачеством не занимаетесь, так, за рублем не гонитесь.
Почему есть спрос? До этого все время брал поддержанные, но устал. Все равно есть скрытые поломки какие-то, да, которые ты не проверишь перед покупкой. Устал от поддержанных машин. И «Пежо» было у меня 3008, замечательная машина. И найдется тот человек, который и «Пежо» купит, и «Ладу» купит. На каждый товар есть свой покупатель.
Но скажите, я пытаюсь для себя решить дилемму, ведь ликвидность высокая на вторичном рынке через три года эксплуатации, но тот же «Ларгус», да, вот 14% от цены всего лишь теряет. Давайте предположим, что «Ларгус» стоит, ну, для ровного счета возьмем 500 тысяч, давайте, ну, просто, чтобы ровно считать было. Правильно? 500 тысяч. Значит, он потерял 14%. Это сколько? Соответственно, 14% это 50. Ну, в смысле, там такая незначительная разница между новым и бэушным. Но как? Почему люди покупают бэушное в то время, когда новый стоит всего там на 60 тысяч дороже?
Не всегда так. Смотрите, дилеры делают очень интересную штуку. Пустую машину ты вообще в салоне не найдешь. То есть даже в «Весту» или в «Гранту» в минимальной комплектации они все равно ставят сигнализацию, все равно они к ней прикручивают резину, что-то еще. То есть прям за чистый прайс ты никогда в салоне машину не купишь.
То есть вот эта разница между новым и вторичным, она все равно гораздо выше,
да,
получается.
Да, новая все равно будет на 100 тысяч дороже. У меня вот в последней «Весте» на 70 тысяч допов они поставили. И, естественно, машина в цене... она вырастает. Но все равно в трейд-ин сдавать невыгодно. Выгоднее просто брать за наличные деньги и продавать на руках. То есть, как бы, ну, такой тут рынок.
Ну, наверное. Но я думаю, но даже 100 тысяч, это действительно пороговая такая сумма для того, чтобы выбирать трехлетний автомобиль, а не выбрать новый с гарантией. Обратите внимание, ведь у нас претензии-то к нашему автопрому, помимо того, что там нет каких-то актуальных трансмиссий, может быть, еще каких-то технических решений нам не достает. Помимо всего этого, есть вопросы еще и к надежности. Ну, правильно? Ну, ощущению надежности. И приобретая новый автомобиль, ты же как бы приобретаешь еще и гарантию вот этого самого ощущения. Там, если техническая проблема случится, ну, так это будет вопрос дилера. Тебя по гарантии обслужат. И, тем не менее, возможность брать новый, она не перевешивает. Удивительно. Это прям вот честное слово для меня, это какая-то запредельно необычная новость сегодняшнего дня. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Да, доброе утро, Роман, Ярослав Химки. Ну, смотрите, у меня вот в августе 13-го года. Вот, да. 140 тысяч пробега, даже еще сцепление не менял. А все дело в том, что почему Ларгус в основном берут? Берут машины 13-14 года, которые еще с двигателем Рено идут, которые еще едут, причем хорошо едут, динамично, а не с жигулевскими моторами, которые вообще мертвые.
То есть я правильно понимаю, что те потенциальные вопросы, которые могут возникнуть к автомобилю, все равно менее значительные, чем те потенциальные проблемы, которые вы предвидите в новых автомобилях? То есть проще на шестилетнем ездить, чем на новом? Шестилетний вам понятнее Ларгус, чем новый?
Ну, да, то есть вот в этом-то и дело. Потому что я вот задумывался, да, там сейчас немножко там деньжат подкопить и менять. Но, опять же, я вот фанат универсалов, автобусов, да.
Да.
Но я когда поездил на служебном Ларгусе, да, с вазовским движком, который и там 8-клапанный, 16-клапанный, ну, 8-клапанный ты кондиционер даже включаешь, она все встает.
Ну, есть такое,
да. То есть динамики никакой.
Но Ларгус, в общем-то, все равно автомобиль, про который говорить вот в преломлении динамики, ну, не про то совсем автомобиль. Брат жены купил GLS 515 года, 2.4, покатался пару часов на нем... Машину бомба. А, Серж 22, это не он покатался, а вы пару часов покатались. Так, дальше. Вожу Prius 9 года, хочу другой автомобиль, чтобы семья туда помещалась. Слушаю вас, потому что самое интересное. Хорошо, Людмила Халина. Халина. Да, спасибо вам. И но вы запрос формулируете правильный. Мы вам сейчас подберем здесь тачку в лед. Особенно наша просвещенная мужская аудитория любит идти навстречу просвещенной, прекрасной, не мужской части аудитории. Это делиться добрыми советами, опытом, там, чувствовать себя каким-то таким вот знатоком. Мы вам сейчас выберем автомобиль. Вы только сформулируйте параметры, по которым вам выбирать ваш семейный автомобиль. За нами не заржавеет. Сменил машин 15, наверное, НККВ сообщает. Это я читаю ваши телеграммы. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Говорит МСК-бот. Бот. 15 сменил, была всего одна новая Каптива, только начали продавать в 2008 году, сломалась через 3 месяца, встал на полгода, гарантия, ждал запчасти, катализаторы, после этого новые не беру, да и дорого это тоже обходится. Много зависит от суммы, которую человек готов выложить за автомобиль, 500 тысяч многие готовы выложить, а вот дорогие автомобили от 2 миллионов заставляют задуматься между новым и БУ. Нет, вот я настойчиво продолжаю верить в то, что желание или возможность, или привычка приобретать новые или вторичные автомобили не в большей степени зависит от финансовой состоятельности. Не в большей. Для начала это состояние характера, это склад личности такой, вот понимаете? Но это пороговые вещи. Некоторые вещи вы не можете позволить себе допустить там, их приобретение или эксплуатацию в любом случае. Даже если это очень доступно будет. Ну, в любом случае. Я думаю, что новый автомобиль, желание приобретать, или вторичный автомобиль, это состояние души. А уже потом состояние там, бюджета и всего остального. Но мне так кажется. Я не говорю сейчас о запредельных вещах, но когда я хочу новый Cullinan Rolls-Royce от 25 миллионов рублей за штуку. И на другую я не согласен. Нет, речь вообще не об этом. Речь о том, что если у вас есть 2 миллиона или 2,5 миллиона рублей, и вы думаете, что приобретать, новое или вторичное, когда вы берете вторичный GLS, это означает, что вы просто изначально допускаете для себя мысль вторички. А GLS появился уже потом. Вам просто хочется больше за меньшие деньги. Ну, потом появляется GLS. Но сначала ощущение того, что вы допускаете для себя приобретение вторичного автомобиля. А другой, ну, к примеру, я. Вот я, у меня 2,5 миллиона рублей. Думаю ли я о GLS? Думаю ли я о Каене поношенном? Или о Туареге там сколько-то летнем? Нет, не думаю. Нет, у меня мысль, мозг начинает работать совершенно по-другому. Я воображаю себе сумму 2,5 миллиона рублей. И я думаю о новых автомобилях в этой категории. Я думаю, я решаю для себя, что это будет седан или кроссовер. Ну, если седан, то есть определенный там список седанов, которые я бы рассматривал в, этой, в эти деньги. Если кроссоверы, начинаешь думать о кроссоверах. Ну, вот что-то за 2,5. Mazda CX-5 начинаешь думать, или что-то из корейцев. Что-то покрупнее, может быть, но там нужно добивать денежки. Но, тем не менее, мозг работает в сторону выбора новых, нового или нового. Нет, я не допускаю для себя что-то более серьезное или выше классом, но вторичное. Это просто склад характера, наверное, или сознания какого-то. Для меня совсем непонятно, как можно покупать БУ за 1,5 миллиона и более. На мой взгляд, это не совсем то. Бушидо. Вот, вот ровно об этом и речь. То есть, когда ты тратишь сумму, достаточную на приобретение неплохого нового автомобиля, для чего забираться классом выше, туда, где тебя не ждали, и туда, где, может быть, ты вовсе и непрошенный гость, и обслуживать потом этот автомобиль тебе будет тяжело. Но зато ты... Вы знаете, это просто вот наша традиционная позиция. Казаться, а не быть. Потому что казаться хочется, как в Инстаграме. Что у тебя все хорошо, ты весь улыбающийся, ты всегда на пляже, ты всегда с пиноколадой какой-нибудь или с апероль шприц у тебя в руках. И у тебя все хорошо, вечные пальмы. А в жизни ты, конечно, сейчас работаешь на почте ямщиком. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро. Да, говорите, доброе.
Доброе утро, Роман. Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Но есть другие варианты. Есть варианты такие, что машину хочется, хочется именно определенную, а ее не бывает в России, как вторички. И выбирать что-то другое тоже не очень. Ну, я вот на Форнах езжу всю жизнь, да. Вот, очень хотел Explorer новый, но случилось то, что случилось.
Но если вы всегда, ну, я думаю, вот если вы всегда на Фордах, ну, так, ну, любой возьмем Форд какой-нибудь, Мондео, да? Ну, вот,
да.
Мондео, окей. Но тогда, ну, почему вы считаете, что Оптима или Соната — это недостойные преемники того, что делал Мондео? Мондео ведь Форд же не сам по себе ушел. Компания проиграла битву. Компания Форд проиграла битву.
Ну, мне не нравится, понимаете? Вот мне не нравится. Я покупаю машину, чтобы она мне нравилась.
А что вам в Фордах нравится? Вот что? Ну, конкретно.
Все нравится. Нравится. Мне нравится, как он едет. Мне нравится салон.
Я понял.
Мне нравится отделка салона. Все мне нравится.
Ой, вам надо Ягуар покупать. Ну, вам нужно покупать Ягуар, вы узнаете там Форд стопроцентно. Нужно брать Ягуар какой-нибудь.
Я смотрел. Ягуар, кстати, да, как вариант, смотрел Ягуар. Тоже очень хорошая машина, то есть поездить на нем умудриться.
Да.
Но, блин, но ценник.
Ну, ценник. Ну,
денег нет, мы держимся на формат.
Ну что ты, хотя имею желание купить машину, но не имею возможности. Имею возможность купить барана, но не имею желания. Ну так за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Мондео не идет вообще в сравнении с Оптимой. Бушидо сообщает. А в смысле не идет? Вот вы знаете, я вот с этой темой... столкнулся в пятницу. Идет в сравнении или не идет в сравнении? К сожалению, сейчас у нас остается 4 минуты до финала программы и 3 до рубрики «В движении». Поэтому я на завтра, если вы не против, эту тему переброшу. Идет сравнение или не идет сравнение? Вот вы как-то подмигиваете хотя бы. Не идет в сравнении, потому что сильно лучше, или не идет в сравнении, потому что сильно хуже? Почему, по каким параметрам не идет? Потому что, когда в пятницу мы с Пашей Федоровым, с моим коллегой и другом, и соведущим по выбору есть, по проекту, сняли первую ковирусный первый выпуск нашего выбора, это 100% дистанционно, то есть программа, в которой мы всегда бок о бок трёмся в автомобилях, в двух, и сравниваем их, сталкиваем и показываем разницу между ними. Вот сейчас программа была удаленная. Все, мы удаленно, видеосвязь, видеоконференция, все обсуждали. Но, тем не менее, сравнивали автомобили. И еще необычность этого сравнения, которое состоялось в пятницу, заключалась в том, что мы пошли иным путем. Как правило, всегда автомобили в проекте «Выбор есть» участвуют одноклассные. Даже стараемся подбирать там, комплектации, чтобы были схожие. Все, и цена, и класс, и все остальное. В этой программе пошли иным путем. Автомобиль один из масс-маркета, а второй автомобиль по основным ключевым параметрам мало чем отличающийся от масс-маркета ВВА, но играющий в типа в премиальном сегменте. Ну, как будто бы. Это Mazda CX-5 и Infiniti QX50. Помните, такая козявочка была неказистая, один из самых неинтересных автомобилей у Infiniti QX50. Такой непонятный был. Он, с одной стороны, был кроссовером, вроде бы, с другой стороны, вообще нет пространства на заднем диване. В принципе, нет. Сам весь какой-то маленький, жужжалка такая, ну как будто не Infiniti совсем. Вот, потом ему дорезали чуть-чуть колесные базы, прибавили, удлинили, там, сзади вроде бы места чуть больше стало для пассажиров, вот. А сейчас QX50 является собой как будто бы совсем новый кроссовер, новой генерации, но при этом он остался в том же сегменте, где работает CX-5, и все, да, он дороже, да, у него двигатель там другой, с изменяемой степенью всего на свете, инновационный мотор, все там, и цена другая, все. Но концептуально, ребят, концептуально, если посмотреть на оснащение, технические решения, на то даже, как едет, как выглядит, на мой взгляд, разница между ними не очень большая, CX-5 и QX-50. Поэтому я Паше и предложил, говорю, давай возьмем и посмотрим, а есть ли смысл переплачивать там от 3,5 до 4 там с лишним, ну, от 3 до 4 с лишним за QX50, в то время, когда за 2,5 ты берешь в топе, а за 2,6 ты берешь вообще со всеми дополнительными пакетами оборудования, навигации, там, всеми вещами, взять и CX-5. Вот мы это и сделали. И там много было заявлений, как можно их сравнивать. И ни в одном из них вы не объяснили, а почему их нельзя сравнивать. Вот сравнение, на первый взгляд, несравнимых автомобилей, это мы и возьмем одной из тем уже для завтрашних моторов, потому что здесь у нас времени осталось совсем чуть-чуть. Давайте коротко, я сейчас посмотрю на Яндекс.Карты и проанализируем, что происходит в Москве.
Моторы. Движение.
А в Москве тем временем происходят 2 балла пробки. Ребят, МКАД, внешняя сторона от Осташки до Алтуфьевского шоссе в сторону Дмитровки. Там из-за дорожных работ и ДТП пробка, большая пробка. Еще перед Ленинградкой бесплатный тоже внешний МКАД авария. Дальше перед Севастопольским тоже было ДТП, было ДТПшечка от Липецкой до Варшавки, сильно стоите. И третье кольцо от Андропова до Варшавки, внутренняя часть тоже сильно стоит из-за аварии. И на шоссе Энтузиаст после въезда в город ДТП также придерживает движение. Все, ребятушки, 8 утра в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.